Страна Италия была хоть и красивая, но мучительная. От жары, экономии и быстрой ходьбы скопом Пилюгин нещадно устал. Наконец, вытянув натруженные об Неаполь ноги, он прилег и мгновенно заснул. Его соседа по номеру оленевода Бельдыев ела ностальгия. Первые дни он еще как-то держался, и в Риме во время экскурсии даже задал вопрос экскурсоводу. Он спросил, знает ли она, как запрягать оленя. Во Флоренции он купил мыльницу, блесну, с рук тамошнего мотыля, после чего совсем потерял интерес и занемог. Пилюгин проснулся от какого-то странного звука. Бельдыев сидел на полу, курил самокрутку, свернутую из 1000-лировой бумажки, раскачивался и тоненьким голосом напевал: «Нарьян-Мар, Нарьян-Мар, городок невелик и немал». В дверь номера громко постучали, и, не дожидаясь ответа, вошел старший туристической группы. «Собирайтесь, товарищи», — громко сказал старший. «Нам дали добро на стриптиз». Пилюгин ничего не понял, но покорно слез с кровати и стал собираться. «Вставайте, Бельдыев», — повторил старший. «Мы идем в ночной бар». «Не хочу бара. Хочу Нарьян-Мара», — складно проскулил маленький Бельдыев. Старший хотел что-то объяснить, но передумал. Снял Бельдыева с кровати, сунул его в одежду, крепко взял обоих туристов под руки и повел вниз в холл отеля, где кимарили остальные мужчины группы. «Товарищи», — разбудил старший, — «мы первая туристическая группа, которой доверили просмотр здешнего стриптиза. Вы, конечно, понимаете, что в связи с этим на нас ложится. Все ли готовы правильно увидеть это уродливое явление? Как, по-вашему, человек гордый, непримиримый, к тому же уверенный в завтрашнем дне, должен отреагировать, если чуждая ему женщина на чужбине под чуждую ему музыку будет с себя снимать чуждую ему одежду, к тому же за деньги?» Рыжий турист из Воронежа предположил: «Он должен сказать: зря стараешься, подруга, надевай все обратно и возвращайся в семью». «Неправильно», — сказал старший, — «это грубо и не по-европейски. Они подумают, что вы человек с узким кругозором и у себя в Воронеже никогда стриптиза не видели». «Давайте рассмотрим аналогичный случай», — сказал старший. «Возьмем мирные условия. Предположим, вы стоите у себя дома у окна, а в окне напротив, ни о чем не подозревая, уже около часа стоит нагишом голая женщина. Ваши действия?» Турист из Харькова предположил: «Стою еще полчаса, а потом решительно ухожу в другую комнату. Там у меня тоже окно, только побольше». «Что вы при этом чувствуете?» «Ох! При этом я чувствую уверенность в завтрашнем дне». «Вы за кого меня принимаете?» — яростным шепотом спросил старший. «А вы за кого меня принимаете?» — переспросил турист из Харькова. Вообще этот харьковчанин был подозрительный. В Риме неожиданно выяснилось, что он знает, в каком году и кем основан этот город. Не иначе, как там у него жили родственники. Вдруг турист Мамаладзе из Батуми решительно заявил: «Не пойду». Руки и губы у него дрожали. «Никуда не пойду». «Это еще почему?» — спросил старший. «Я не уверен, что правильно отреагирую. Я человек специфический. Без пищи неделю могу. Без воды 5 дней могу. Без женщины тоже некоторое время дня могу. Но нахожусь, как правильно сказать, в очень приподнятом настроении. Так что я не пойду». «Не может быть речи, Мамаладзе. Вы же знаете, какая обстановка в мире. Иран, Ирак, Сальвадор. А тут мы еще вас одного оставим в таком приподнятом настроении». Старший вскинул левую руку, посмотрел на часы. Вскинул правую руку, посмотрел на вторые часы. Выстроил всех по росту, пересчитал, загибая пальцы, затянул на Бельдыеве ремень и скомандовал: «Вперед». В ночном баре тихо играла музыка. Народу было мало. Подскочивший метрдотель указал на свободные места у самой эстрады, которая пока пустовала и находилась в полумраке. «Там вам будет хорошо», — объяснил он на ломаном русском. Но старший на таком же ломаном сказал: «Нет, нет, спасибо, нам будет лучше вон там». И группа четким строевым шагом двинулась в дальний конец зала. Размещались недолго, 40 минут. Правильнее всего, конечно, было бы посадить спиной к предстоящему стриптизу всех. Но столики были круглые.
И как ни пробовали, кто-то все равно оказывался лицом, в лучшем случае, боком. Наконец, после многочисленных передислокаций, группа закрепилась на следующих позициях. Мамаладзе из Батуми располагался к эстраде строго задом. Всякая его попытка обернуться и даже просто пошевелиться была обречена на провал, так как слева его вплотную поджали оленеводом Бельдыевым, а на правом фланге больно умным туристом из Харькова, возможное шевеление которого, в свою очередь, ограничивал Пилюгин, посаженный так, что между ним и харьковчанином не оставалось никакого зазора. Бельдыева подперли рыжим воронежцем. Лицом к передовой сидели 75-летний хлебороб Талетбаев из Туркмении в тюбетейке и старшей туристической группы. Смугленький официант, двигаясь по фокстротному, принес меню. Сделалась тишина. «Что-то ничего не хочется», — выразил общее мнение старший. «Понимаете, бомбина», — улыбнулся он официанту. «К сожалению, мы все за рулем». «Да», — добавил словоохотливый воронежец, — «причем все за одним». «Так что», — сказал старший, — «будьте добры, 6 порций содовой, без виски». «И чтобы, не дай бог, не принесли наоборот», — он дважды повторил, что без чего. Официант поклонился, зафокстротил прочь, но его окликнул турист из Харькова. «Я, пожалуй, оставлю автомобиль здесь. Я обратно на такси поеду», — гордо заявил он. «В общем, принесите мне коктейль». И тут последовала длиннющая фраза на итальянском, явно указывающая на то, что у харьковчанина здесь не только родственники, но и сам он тайный уроженец этих мест. Какой вкус у виски без содовой, Пилюгин не знал. Но содовую без виски, оказывается, он с детства пил на улицах родного Нижнего Тагила за копейку, а то и просто за удар по автомату кулаком. Только при этом не вылетали лед и соломинка. Содовую цедили молча. Сжатый до абсолютной неподвижности Мамаладзе, не моргая, глядел на Талетбаева, как будто раздеваться должен был хлебороб. Старенький Талетбаев в ожидании стриптиза то и дело вскидывал упадавшую вниз голову и ловил тюбетейку. Бельдыев выуживал и сосал ледяные кубики, выплевывал их обратно и, как доктор, принимая к соломинке ухом, слушал звуки в бокале. Лишь однажды молчание нарушил воронежец. Он стал рассказывать анекдот про козу, но не без помощи старшего, который со всей силы дал ему по ноге, сообразил, что столики, скорее всего, прослушиваются, замолчал и с тех пор, не отрываясь, глядел в бокал харьковчанина. Пошел уже второй час ночи, и Пилюгин чувствовал жуткую усталость. Такого не было даже в прошлом году, во время рекордной плавки, когда двое суток без сна и отдыха он провел у Мартена. Вообще все эти итальянские дни он себя чувствовал человеком, которому за свои 850 рублей доверили беречь какую-то страшную тайну. Он себя чувствовал контрразведчиком, постоянно подверженным риску провалиться самому и провалить всю агентуру. И эти чертовы лиры, куда было лучше с рублем, который каждое утро, кроме субботы и воскресенья, выдавала Любаша. Сейчас у Пилюгина оставалось единственное желание как-то пережить этот стриптиз, перемочь завтрашний день, а послезавтра живым или мертвым сесть в поезд, который повезет их домой. Он уже было подумал, что пронесет, что ввиду позднего часа или болезни стриптизерки чуждое явление отменили. Но тут где-то сзади зажегся свет, сбоку захлопали, а музыка стала громче. Мамаладзе напрягся, ноздри его вздулись, на шее выступили огромные вены. «Брюнетка», — сказал он, — «я спины мозгом чувствую, брюнетка». «Тощенькая и к тому же в возрасте. Не на что смотреть», — объяснил старший и достал из кармана военный бинокль. Харьковчанин тем временем отсосал из бокала очередную порцию и так проворно и лихо, что никто не успел опомниться, повернулся вместе со стулом на 180 градусов. «Сейчас будет платье снимать», — обрадовал он. «Ну и пущай», — сказал воронежец. Он манипулировал соломинкой и, в конце концов, как бы невзначай, сунул ее в бокал харьковчанина. После чего также, как бы невзначай, он припал к соломинке ртом. Золотистый коктейль стал быстро убывать. «Осталось неглиже», — с хрипотцой Николай Озеров продолжал комментировать харьковчанин. Слово «неглиже» сильно обрадовался Бельдыев. Он захлопал в ладоши, громко засмеялся. Старший тотчас засунул оленеводу в рот полную горсть ледяных кубиков из его же бокала. «Ну а сейчас», — торжественно повесил харьковчанин, — «слушай, Геннадсвали, взмолился Мамаладзе, я тебя не как садиста. Наконец я тебя как человека прошу. Хочешь летом ко мне в Батуми приезжай?»
Я тебе койку бесплатно за трешник в сутки сдам. Помолчи, кончай комментировать.
Пелюгин смотрел на сладко спящего Талитбаева, но вдруг краем глаза заметил, что рядом с их столиком изгибается, улыбается и зовет руками обнаженной женщины. Пелюгин, чтобы отогнать этот кошмар, сморгнул, но женщина осталась. Итальяночка в самом деле была не ахти. Так по всем основным показателям в четверть рубашки. Ее потайные места прикрывали два кусочка голубой материи. Пелюгин не без гордости отметил, что никаких постыдных желаний и вообще желаний у него не возникло. Но бдительности не уменьшил. Старший подался вперед и, не моргая, следил за Мамаладзе. Мамаладзе, однако, сидел ровно, смотрел прямо и даже не сопел.
В общем, как итальяночка не изгилялась, все было тщетно. В этот решающий момент не дрогнул никто. Харьковчанин и тот не улыбнулся, не говоря уже о замороженном Бельдееве. Женщина, между тем, не уходила. Она вставала в позы, приглашала танцевать. Вдруг лицо у нее сделалось жалобным, тушь потекла. «Финито контракт! Финито контракт!» Вдруг запричитала она. «Мужчино индеференто! Абсолюто индеференто! О мие импресарио! Финито контракто! Финито контракто!» «Ясное дело!» — перевел воронежец. «Волчьи законы! У нас бы стриптизило до пенсии!» Никто бы слова не сказал. «Финита! Финита!» — продолжала итальяночка, но вдруг безнадежно махнула рукой, приблизилась к столику и почему-то на плохом русском языке зашептала. «Муж к другой ушел, Кобелина!» «Какие у них красивые имена!» — медленно произнес харьковчанин. «Кобелино!» Мамаладзе достал кошелек и вытряхнул на стол валюту. Пелюгин тоже полез в карман, где оставалась в аккурат тещина сомбреро и тестью на ортопедические ботинки «Плейбой». Пелюгину было жаль итальяна. Всегда жалел женщин, детей, малых животных и угнетенные народы планеты. «О, мама мия!» — возмутилась женщина, и в такт музыке стала рвать на себе волосы. «Неужели в этой задрипанной Европе не осталось ни одного мужчины?» Все взоры устремились на старшего. Старший крепко задумался, думал минут пять. «Вопрос серьезный», — сказал он. «Надо решать. Итальяночка попалась настырной, просто так не отпустит. Какие будут предложения?» «Предлагаю кандидатуру Бельдеева», — сказал воронежец. Все поглядели на Бельдеева. «Нет», — сказал старший, — «надо что-нибудь пофигуристей. Не равен час, она еще обнажиться заставит». Тогда сказал воронежец Мамаладзе.
«У меня самоотвод», — сказал Мамаладзе.
И густо покраснел. «У меня на груди наискосок одно слово написано. Общенародное. Даже собственному сыну пока читать не даю. А молодой был, жизни не понимал. Чем сводить пробовал?» — спросил воронеж. «Уксусом пробовал, чаще пробовал. Сперва снаружи, потом изнутри подобраться пытался. Наконец в нашу реку у самого химзавода тело погружал. Тут уже все сошло, но слово осталось». Обалдевший итальяночка обалдевшими глазами смотрел на совещавшихся. «О, мама мия! О, мама мия! Вы, гражданская, лучше не мешайте», — сказал воронеж. «Мы ведь для вас стараемся. Так, предлагаю кандидатуру до предела начитанного товарища из Харькова. К сожалению, друзья, у меня стенокардия», — сказал харьковчанин и положил руку на сердце. «Атероматозные изменения коронарных сосудов». «Ну ты и морда», — сказал воронежец. «Вот у прямых людей и болезни прямые. Перелом оконечности, ожог трех степеней, стригучий лишай, белая горячка. Ну а как интеллигенция, так сразу авторемонтные изменения сосудов». Наступила тишина. Старший поглядел на Пелюгина. Сколько помнил себя Николай Пелюгин. Нет-нет, да приходил час, когда на него глядели вот так. Вдруг бережно, вдруг ласково. «Выручай, мол, дорогой товарищ Калюня. Спасай цех, спасай план, спасай отрасль, ибо пробил час что-либо спасать. Ты ж, Калюня, не из тех умников, что будут выкобениваться, задавать вопросы, искать виноватых». Пелюгин становился неловко от чужих слов. Он не видел в них надобности, он уже шел. Он уже спасал. «Давай, Николай Васильевич, по-свойски», — сказал старший. «Если что, мы тебя с тыла прикроем». Под музыку Адриана Челентано Николай Пелюгин неторопливо преодолел полутемный зал. Достигнув эстрады, он повернулся лицом к публике, вежливо поклонился. Повеселевшая, приободрившаяся итальяночка пританцовывала рядом и одаривала Пелюгина благодарными взглядами. Она по-детски хлопала в ладоши, приглашала танцевать и просила снимать пиджак. Некоторое время Пелюгин стоял в нерешительности, потом взял ближайший стул, поставил стул на эстраду, снял пиджак, купленного специально для Италии в кредит костюма, и аккуратно, чтобы не помять рукава спины и борта, повесил пиджак на стул. Раздались аплодисменты и крики «Браво!». Снявши затем галстук, он почувствовал колоссальное облегчение. И с трудом, сдерживая радость, он стал ждать дальнейших указаний. Старший из дальнего угла показывал что-то руками, но понять, что возможности не было. Пелюгин еще пару секунд раздумывал, потом крепко плюнул, скинул прилипшую рубашку, майку и с криком «Эх! Бляха-муха!» пустился в пляс. Под музыку Адриана Челентана он заделывал матросский танец «Яблочко». Его большое, здоровое, стосковавшееся по свободному движению тело подпрыгивало ввысь, отбивало чечетку, уходило в присядку, а счастливая итальяночка маленькой павой скользила вокруг, помахивая как скромненьким синим платочком своим малюсеньким голубеньким лифтом.